Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 82-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Хачагаевым. Гость нашей передачи – экс-депутат иорданского парламента, один из активных деятелей чеченской общины в этой стране Мухаммед Арслан. Мы продолжаем знакомить вас с северокавказскими диаспорами в странах Ближнего Востока и сегодня поговорим об истории чеченцев в Иордании. Чеченская диаспора на Ближнем Востоке начала формироваться после Кавказской войны, когда по итогам войны с 1865 года до начала 20 века тысячи и тысячи чеченских семей переселились в пределы Османской империи в качестве беженцев-переселенцев, иногда называемых мухаджирами. На сегодня потомки именно тех переселенцев и составляют основную часть чеченских диаспор в Сирии, Ираке и Иордании. Чеченская диаспора Иордании успешно занята в различных сферах экономики, культуры, науки, образования и армии. Община живет своей размеренной жизнью уже более 120 лет на землях современной Иордании. И она смотрит в будущее, не забывая и о своей исторической родине, осознавая себя ее неотъемлемой частью. Уважаемый Мухаммед, почему был выбор сделан именно в пользу тех территорий, которые сегодня мы называем Иорданией? Почему их поселили именно в этой части Османской империи?
Наши предки были из числа тех, кто покинул историческую родину с 1902 по 1905 года. Не все сразу уехали, выезжали мелкими группами в разные годы. И не у всех групп был один и тот же маршрут. Кто-то добирался на телегах, кто-то морем на пароходе добирался до Бейрута, кто-то, добравшись до Стамбула, добирался по строящейся в те годы на железнодорожной ветке, а кто-то переехал сюда из Сирии или Ирака. Главной причиной для отъезда были разговоры, что надвигается новая беда и будут принуждать отказаться от религии. Почему власти Османской империи выбрали для чеченцев и черкесов именно эти земли? Дело в том, что именно в это время здесь прокладывалась железная ветка из Стамбула в Мекку. Ее было необходимо защищать от бедуинов, которым не понравилось, что в обход их интересов прокладывается дорога по их землям. Они совершали нападение на эту ветку, и именно против них вдоль этой дороги расселяли чеченцев и черкесов. По этой причине здесь оказались чеченцы. В те годы это еще Османская империя, и полвека спустя территория станет Иорданским Хашимитским королевством. Для чеченцев были определены три селения – Суэля, Зарка и Сухна, где были родники и протекали мелкие речки. То есть это не была пустыня. Здесь были неплохие условия для проживания. Начинались с нескольких десятков или сотен людей – и сегодня мы в Иордании насчитываем от 20 до 25 тысяч человек.
Уважаемый Мухаммед, как развивались отношения с местным населением, бедуинами?
Надо иметь в виду, что эта территория, куда заселили чеченцев и черкесов, не была чрезмерно заселенной. Здесь проживало не так много местных арабов, или как тут их называют, бедуинов. Даже те села Кырк, Ирбит или Салт, что были здесь, и те были очень малочисленными. Надо понимать, что изначально чеченцы не владели ни турецким, ни арабскими языками. Но тот факт, что они были единоверцы с теми бедуинами, которые здесь жили, намного упростило взаимопонимание в первые годы обустройства чеченцев в этих землях. Первоначально чеченцев подселили именно в эти села, населенных бедуинами. Сначала они восприняли недружелюбное заселение своих сел незнакомым им народом. Бывали и столкновения из-за использования воды и пастбищ. Но с годами, по прошествии 5, максимум 10 лет, вражда ушла между нашими предками, и они стали жить как добрые соседи. Позже, когда чеченцы переселились в села, которые впоследствии стали крупными населенными пунктами Иордании, к примеру, Сухна, Суэля, Зарка, все вопросы решались при согласии. Были подписаны бумаги, кто и как может использовать воду и пастбище. Со временем мы стали опорой друг другу. Вы должны знать, что сами по себе арабы — очень гостеприимные люди. Это стало залогом, что нашим предкам не пришлось здесь годами вести противостояние с местными жителями. С началом распада Османской империи, по итогам Первой мировой войны, эти земли попали под контроль англичан. Как и с турками, у чеченцев не было проблем с англичанами, которые пытались наладить хорошие отношения с местным населением. И уже после того, как в регионе стала правящая династия хашимитов и первым королем стал Абдулла I, то черкесы и чеченцы активно продвигались в почетной охране и гвардии. Во всем чувствовалось уважение короля к чеченцам и к черкесам.
Уважаемый Мухаммад, в чеченскую общину Иордании влились ли другие кавказские народы? Или же вы всегда сохраняли свою идентичность именно как чеченцы?
Когда чеченцы оседали в этих землях, что сегодня представляет собой Иордания, то вместе с ними были редкие семьи из числа дагестанцев и ингушей. Но со временем они все уже считались как чеченцы. Да, мы знаем, кто по своему происхождению был ингушом, например. Но их здесь арабы знают как чеченцев. Были также дагестанцы, которые приехали раньше чеченцев. Но они растворились среди местных арабов. Мы имеем в виду тех немногих дагестанцев, которые по каким-то причинам, уезжая в Мекку на хадж, лет 200 назад не вернулись на свою родину и остались жить здесь среди арабов. Они не говорят на своих языках, но знают, что они выходцы из Дагестана. Конечно, здесь есть несколько сел, где проживают черкесы. Территориально они жили чуть отдаленно от нас. Но все равно отношения между нами всегда были хорошими. А последние годы они все больше и больше укрепляются, в том числе и участились браки с черкесами. Когда-то мы имели даже черкесо-чеченский союз, который по непонятным мне причинам сошел на нет. Но сегодня мы вновь пришли к мнению, что необходимо восстановить этот союз. Есть даже договоренность между лидерами черкесской и чеченской общин. У нас нет проблем ни с ингушами, ни с дагестанцами. Мы открыты для всех и стараемся всегда всем помогать. Единственное, я не знаю про осетин. Может быть, они есть среди черкесов, но в чеченской среде я никого не знал за все эти годы. Я знаю, что их немало в Турции, но в Иордании не слышал про них.
Уважаемый Мухаммад, как обстоят дела с родным языком? Это один из самых больных вопросов чеченских диаспор, которые существуют на сегодня. Изучают ли они язык в школах? Есть ли проблемы в современных семьях, что дети уже не говорят на чеченском языке?
С первых лет, не зная языка местных жителей, будь то арабы или турки, чеченцы вынуждены были общаться исключительно на своем чеченском языке. То есть язык был внутрисемейным. Даже говорить на арабском спустя десятилетия, в годы моего детства, считалось неприличным. Во время разговора между братьями, отец, услышав арабские слова, всегда делал нам замечание, чтобы мы не употребляли арабские слова при разговоре, требуя всегда говорить на языке предков. До появления государства Иордании все-таки стоит иметь в виду, что здесь коренное население было относительно малым, и все общение в основном было между собой. После арабо-израильской войны в 1947-49 годы и шестидневной войны 1967 года страну массово заселили палестинские беженцы. К примеру, если в стране до обретения независимости 1918-46 года под мандатом Великобритании население исчислялось несколькими тремя-четырьмя сотнями тысяч человек, то после войн с Израилем число беженцев превышало миллион человек, не говоря о том, что на сегодня численность населения страны достигает уже 11,5 миллиона человек. В основе своем это беженцы Палестины, Сирии и Ирака. На фоне 11 миллионов человек численность чеченцев мизерна, поэтому сохранение языка в таком окружении становится все труднее. Тем не менее, сегодня практически все чеченцы Иордании говорят на чеченском языке. Я бы уверенно сказал, что 98% говорят на чеченском языке без каких-либо проблем. В том смысле, что он еще язык семьи для чеченцев. Например, когда у меня родилась девочка, и настало время ее отправить в детский садик, то я заметил, что она очень быстро перешла на арабский язык. И я принял решение, чтобы она перестала туда ходить, пока до школы не начнет свободно общаться на чеченском языке. Арабский язык здесь и так выучит любой ребенок, попав в школу. А вот с чеченским было бы труднее, так как он применяется только в семье и с родственниками. Он вытеснен сегодня из любой среды на улице. Поэтому важно, чтобы ребенок начал осваивание языков с родного. Особенно первый ребенок в семье, так как все последующие будут делать то, что делает старший ребенок. Я сам живу в Омане. У нас тут нет соседей чеченцев. Вокруг только арабское население. Тем не менее, для меня очень важно, чтобы дети, заходя с улицы домой, говорили только на чеченском языке. Но есть и другое. Мы говорим на чеченском языке, но не читаем и не пишем на этом языке, в силу того, что до развала Советского Союза у нас не было контактов с исторической родиной. И у нас нет школ, где наши дети изучали бы письменный язык. Это наше упущение. Но я вижу, как наша молодежь, благодаря интернету, сегодня пытаются сами его учить и учить других. Открывают общества, ассоциации и пытаются помогать в этом вопросе. Но я вижу их желание сделать это как можно доступнее для каждого чеченца. Хорошо помогает сегодня тот факт, что грузинское телевидение транслируется по спутнику в интернете. Это тоже нам сильно помогает. Мы стараемся всегда смотреть уроки чеченского языка. Есть возможность общаться и ездить в Чечню. В бытность существования Советского Союза трудно было ездить в Чечню. Я помню, что первый житель Иордании из чеченцев поехал только в середине 70-х годов. Из-за этого сегодня, несмотря на то, что наши деды и прадеды уехали из Чечни 120 лет назад, чеченский язык в семье все еще остается востребованным, несмотря на давление арабской среды и культуры.
Уважаемый Мухаммад, повлияла ли чеченская община на коренное население в культурном плане? То есть, было ли что-то, что вы взяли у арабов, или арабы взяли что-то у чеченцев?
Ну, самое важное на момент переселения чеченцев в эти земли, самым актуальным были технологии, связанные со строительством каналов для орошения пустынных земель, защита от песков, поглощающих метр за метр плодородные земли. Для арабов было интересно живого транспорта, непривычного для них в этом регионе, как, к примеру, чеченцы, приехавшие на повозках из самой Чечни. Также было для них необычным строительство домов по кавказскому типу, так как они сами предпочитали жить в шатрах. Те, кто ехал из Чечни или переезжал из Турции, они заносили в эту область и семена новых культур. То есть все шло на основе, как сделать жизнь на уровне села лучше, проще и богаче. Поэтому и арабы, и переселенцы с Северного Кавказа, чеченцы и черкесы, взаимно обогащались этими контактами. Мы жили и живем в арабском мире, поэтому неудивительно, что мы перенимаем и у них многое. К примеру, здесь удобнее определенная форма одежды, чем на Кавказе. Со временем что-то перенимаем из традиций арабов, в языке, в том числе и в питании. Хотя никто не отказывается от национального блюда жижгалныш, курзныш, чеполкш и других чеченских блюд. То есть время диктует свои условия. Когда в 2000-х годах я спросил у своего знакомого чеченца про Руслана Хасбулатова, насколько он сохранил свое чеченское, живя на постоянной основе в Москве за последние полвека, мой друг ответил: «Можешь не беспокоиться. Когда подходишь к его дверям, уже чувствуется запах чесночного соуса гжижигалнаш. Так и у нас. Заходя в гости, вы почувствуете запах чеснока».
В студии «Радио Свобода» Мейрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, экс-депутатом Иорданского парламента, одним из активных деятелей чеченской общины в этой стране Мухаммадом Арсланом, говорим об истории чеченцев в этой ближневосточной стране. Уважаемый Мухаммад, наших слушателей интересует и вопрос, нет ли миграции чеченской общины из Иордании в другие страны. Есть ли такая опасность, что люди переезжают в Европу, Америку, Турцию, скажем, или же в Россию.
Конечно, сегодня стало намного проще выезжать в другие страны. Этим пользуются молодые ребята, которые получают там хорошее западное образование. Есть и те, кто по разным жизненным причинам выехали в ту же соседнюю Турцию или в какую-то другую страну. Например, только за прошедшие 2-3 года Иорданию покинули 40-45 тысяч арабской молодежи, движимые экономическими причинами. Мир становится глобальным. Ты можешь получить образование в любой стране мира. Экономика в регионе сегодня не на высоте. Поэтому люди вправе искать пути и способы обеспечения своей семьи, они ищут лучшие доли и разъезжаются по всему свету. Касательно чеченцев, процент выезжающих небольшой. Многие наши соотечественники возвращаются в Иорданию. К примеру, я сам жил 10 лет в Англии. И также многие после какого-то определенного момента в своей жизни возвращаются домой. Если кто-то остается за рубежом, то это больше бывает связано с тем, что он женился на местной жительнице, и им некомфортно возвращаться в среду чеченцев и арабов. Сегодня многие чеченцы Иордании получают образование в США. Но опять же, если говорить о процентах, то мне кажется, что они возвращаются от силы 4 или 5% выехавших.
Уважаемый Мухаммад, возвращаются ли чеченцы на свою историческую родину? Имеется в виду Чечню.
Стоит учитывать, что живя здесь почти 120 лет среди арабов, наш менталитет тоже подвержен изменению. Для нас привычно то, что говорят и делают вокруг арабы. То, что в Чечне может показаться неприемлемым. Мы приняли то, что вокруг нас, и когда мы приезжаем на историческую родину, мы видим, что и там российский менталитет оказал влияние на чеченскую культуру. И самое важное, мы, попадая в среду русского языка, чувствуем себя некомфортно. Как и чеченцам из Чечни, оказавшись здесь, они тоже чувствуют себя некомфортно в окружении мира, говорящего только на арабском языке. Это нормально. То есть человек, решившийся остаться в Чечне, столкнется с тем, что на старости лет ему надо выучить язык, на котором говорят все вокруг, и все делопроизводство на этом языке. При этом нельзя не сказать, что кто бы ни выехал отсюда на проживание в Чечню на постоянной основе, их принимают очень хорошо. Никто еще не возвратился из-за отношения к ним. В России чуть упростили получение гражданства тем, кто покинул страну в бытность империи. Я пока не могу сказать, насколько он работает, так как только 2 человека собирают документы для возвращения именно по этой программе. Посмотрим, как пройдет. Пока больше вопросов, чем ответов. Плохо, что пока не решен вопрос обучения местных иорданских чеченцев в вузах Чечни. Их определяют в Москву и другие города. Но для нас было бы желательнее, чтобы они обучались именно в Чечне. Это позволило бы им укрепить язык и привязало бы их к исторической родине. Я вижу, как черкесы это хорошо наладили. У них сотни людей ездят домой на учебу, в Нальчик и в Майкоп, в то время как в отношении чеченцев мы говорим буквально о единицах. То есть связи с родиной у нас все еще слабые. И здесь власти бы Чечни смогли бы изменить ситуацию и организовать приезд наших детей на учебу именно в Грозный. Было бы также неплохо, если в Чечне смогли бы организовать какие-то массовые поездки местных иорданских чеченских детей, чтобы те знакомились со своей исторической родиной, чтобы они все это знали не только по интернету, но и так, что, побывав на своей земле, были привязаны к ней.
Наши слушатели интересуют, развиты ли или сохранили ли народные ремесла, которые с собой принесли в свое время чеченские мухаджиры.
Нет, к сожалению, мало что удалось сохранить с тех времен. Жизнь диктовала другие условия. Требовалось обустраиваться согласно той ситуации местности, на которой они оказались после переселения из Чечни. Многие привезли с собой кинжалы, кто-то сохранил их, кто-то нет. Мало кто смог до сегодняшнего дня сохранить, к примеру, истанги. Это войлочные ковры. Есть те, кто коллекционирует. Но что бы делать, есть только один любитель, который сам делает кинжалы и сабли. Даже сам умеет шить черкески. но у него это на уровне хобби, а не профессионала. И когда проходят какие-то события в Иордании, он выставляет свои работы и получает много положительных откликов на свои изделия. На самом деле, все дело в изучении культуры. Мы же не знаем основу изготовления истонгов или как делать именно чеченские кинжалы. Ведь все должно быть на базе чеченской культуры. То есть нам пока не хватает именно знаний в этих областях.
Один из наших слушателей просит рассказать об истории клуба «Кавказ», который был сформирован еще в 30-х годах 20 века.
Это первый чеченский клуб, который был организован чеченцами в Иордании в 1932 году в селе Суэля, где была эшкола, и где местные чеченцы могли собираться и совместно решать свои проблемы. Чуть позднее его филиал открыли в другом чеченском селе Зарга, и после — Сухне. Не только дети там могли заниматься спортом. Очень популярным были футбол, к примеру, и волейбол. То есть сам клуб оказался очень востребованным. Он стал своего рода центром чеченской общины. Каждый месяц мы организовывали общечеченские вечера и различные мероприятия, которые способствовали объединению всей диаспоры. На культурные мероприятия приходили несколько сот человек одновременно, что способствовало знакомству молодых и взаимной поддержке в различных сферах. Он существует и по сегодня. Его возглавляет Самир, который очень активен в этом. Более того, они планируют построить большое здание под данный клуб, который объединит общину с различными интересами, где будут места для игр. Но пока все еще в стадии разработки, так как этот проект очень дорогой. И деньги собираются общиной, в том числе определенную поддержку оказала и власть. Но большую часть чеченцам придется самим собрать для реализации этого проекта. В проекте есть востребованность, так как с развитием интернета молодежь больше сидят за компьютерами и в телефонах. Нет живого общения, поэтому эти старые методы вновь могут быть востребованы, чтобы оживить общину именно живым общением. Даже вместо того, чтобы встретиться на праздниках, сегодня многие рассылают поздравления по телефону и считают, что это достаточно.
Уважаемый Мухаммад, какое отношение правящей монархии к чеченцам?
Раньше чеченцев на этих землях поселились черкесы, и их в разы больше нас. У них традиционно сложились доверительные отношения. Когда мы видим почетный караул на различных мероприятиях, это именно черкесы, которые служат в этих сферах. Более того, у них есть родственные связи с королевской семьей. Чеченцы свою преданность Иордании доказали бытность войн, которые шли в регионе. Я бы сказал, что для нынешней власти и чеченцы, и черкесы рассматриваются как одно единое сообщество верноподданных Его Величеству короля Иордании. Мы не можем не заметить уважение к чеченцам именно как к гражданам Иордании и уважение во всех структурах страны. Это достигнуто трудом и смелостью чеченцев в защите государства. Об особом отношении к нам свидетельствует тот факт, что в парламенте страны три места закреплено за нами. Ведь в многомиллионной стране трудно было привести своих людей в парламент. Именно для этого сделано исключение чеченцам и черкесам. Эти три места могут быть все три за черкесами, или все три за чеченцами, или, как сегодня, два за черкесами и одно место за чеченцем. То есть, как мы сами договоримся между собой. Имейте в виду, что практически не бывает ни одного кабинета министров, где не было бы чеченца или черкеса. Последний почти всегда во всех правительствах бывает. Опять же напомню, соотношение населения 11 миллионов арабов и всего несколько десятков тысяч чеченцев и черкесов. А попытки изменить эту схему избрания в депутаты от чеченцев и черкесов были пресечены именно королевской семьей.
Уважаемый Мухаммад, расскажите о влиятельных чеченцах Иордании, в каких областях они преуспели, в армии, в политике, в исламе, в науке, в спорте.
Если говорить именно о них, я думаю, что таких людей будет очень много и займет у нас много времени. В Иордане чтят героев, защищавших страну в войнах. Мы маленький народ, и каждая потеря для нас — невосполнимая утрата. Мы потеряли нескольких чеченцев в разных войнах. Но их смерть даже сегодня для многих иорданцев остается примером героизма и преданности к своей стране. Во время шестидневной войны погибли 4 чеченцев. После на голландских высотах также потеряли нашего соотечественника. В событиях выступления палестинских беженцев против правящей семьи хашимитов мы потеряли 3 или 4 наших ребят, которые были военнослужащими или полицейскими на тот момент. Был период, когда из 36 генералов армии Иордании 6 были из числа чеченцев. В общей сложности, я думаю, что погибли порядка 16 наших соотечественников на разных войнах. Я бы ни одного из погибших не выделил бы, потому как они все положили свои жизни для защиты интересов своей страны. Они ушли героями, и в истории Иордании о них знают и почитают. Но чеченцы показали себя не только в войнах. Они стали видными политиками в стране. Долгие годы бессменным министром был шейх Абдулбах Джамо, или тот же Самих Бейну, Мухаммад Башир и другие. Из числа депутатов парламента нас было 6 человек. Самих Бейну, Тамер Бейну, Набиль Камал, Усман Бейну и другие. Если честно, то чеченцы не очень увлечены политикой. Вы мало кого из нас увидите в политических партиях. Я бы сказал, что нынешняя молодежь больше этим не интересуется, и они вовлечены в какие-то партии, то есть все это как бы в зачаточном состоянии. Есть люди в дипломатических кругах. Несколько человек были в статусе официальных послов, среди которых и женщина есть. Многие наши пошли в сферу науки и образования. Есть и академики, и профессора, доктора наук, преподаватели в университетах, которые защитились в многих западных странах, но приносят пользу своей стране. В данное время много чеченцев, к примеру, в структурах полиции, в том числе и те, кто в звании полковников, и те, кто в ближайшее время могут стать генералами.
Уважаемый Мухаммад, сегодня очень много чеченцев, скажем так, сотни тысяч, живут вне Чечни. Что бы вы им порекомендовали для сохранения своей идентичности? То, что удалось сделать чеченской общине Иордании.
Нелегко покинуть свою родину и уехать на чужбину. Но у него есть и свои плюсы и минусы. Ты получаешь образование, знакомишься с новой культурой. Ты обретаешь новый опыт, который станет полезным для твоей родины. Я слежу за успехами наших соотечественников в странах Западной Европы. И не только в спорте, но и в науке, политике, культуре. Мы должны перенять все лучшее, чтобы практически применить все это на своей родине. Если мы посмотрим на Армению, то мы видим, что армян, живущих вне своей родины, больше, как и в Ливане, например. Тем не менее, они не теряют связь со своей родиной и помогают ей всем своим опытом. Где бы ни был чеченец, он должен понимать, что его задача — быть полезным для своей родины.
Гостем очередного 82-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был экс-депутат Иорданского парламента, один из активных деятелей чеченской общины в этой стране Мухаммад Арслан. И мы говорили об истории чеченцев в Иордании. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу Гарсаева Лечи «Чеченские мухаджиры и их потомки в истории и культуре Иордании. Грозный, 2019 год». Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.